Сегодня 48-е занятие из цикла. В прошлый раз речь шла о тени осла. Собственно, речь шла о том, что стоит или нет жить в поколении прихода Мессии. Были разночтения. Одно мнение, что лучше, значит, пусть он придет, но меня там не будет. И второе мнение, то, что пусть он придет, и я буду иметь сход, заслугу сидеть в тени осла Мессии. Разбиралась вот вторая концепция. Причем тут осел, причем тут тень. Осел – это символ материальности. И, значит, идея была в том, что тень осла – это, с одной стороны, материальность, потому что это от осла. Но, с другой стороны, разница между тенью и самим ослом в том, что в тени нет жизни. В самом осле есть жизнь. Поэтому идея спастись от кар, который будет в то поколение, это уйти от жизненной силы материального закона. Это за счет другого. Тут идея, значит, была, развивалась в тот раз. Здесь может возникнуть такое чувство у человека. Почему вообще должно быть или-или? Мы живем в материальном мире, нельзя разве утрясти и то, и заодно спастись то поколение. И тебе хорошо, и спасен, и все так и устроено. На самом деле нет. Либо-либо. Нельзя сидеть на двух стульях сразу. Но идея в том, что эти два начала, материальное и духовное, они находятся в состоянии конфликта. Так сделано. И нельзя переменить творение. Дальше, с другой стороны, мы живем в материальном мире. И мы не можем его игнорировать. Это не то, что не можем, а неправильно его игнорировать. Он для чего-то дан. Для очень многого дан. В прошлый раз говорилось о том, что идея состоит в том, чтобы как попасть в тень осла, не питаться от этой материальности, контактировать с этим материальным миром на более духовном, на более высоком уровне. Кто в человеке контактирует с этим материальным миром? Животная душа. Она не сама по себе, она еще может быть связана с более верхней душой. Если эти две души действительно связаны, верхняя питает нижнюю, тогда это дает животной душе определенное зрение на этот материальный мир. Другого типа контакт с ним. Это тень осла. Такое допустимо, такое возможно. Иначе Рав Йосеф не говорил, что хочет этого. Дальше здесь есть такая тонкость. Есть какой-то красивый пиджак. Очень красивый. Сон и все. Но он не на моем плече, не к моему плечу. Если я примерю его к себе, буду в нем ходить, хорошего не выйдет. Получается так, что вот есть определенный тип людей, которые услышат какую-то красивую, привлекающую идею и за ней. Через месяц они слышат другую идею, тоже очень красивую. Ориентация меняется. Это неправильный способ жить. Ты одел на себя не свой пиджак, хорошего не выйдет. Ты не реализуешь себя. Жизнь примет какой-то, так сказать, суррогат между реальностью и чем-то к тебе отношения не имеющие на самом деле. Хорошо, как, значит, вот это надо иметь в виду. И дальше, помимо этого, ну, я не хочу примерять другой пиджак на себя. Мне своего достаточно. Но надо при этом понимать, что вот есть во внутреннем движении такая вещь, как преодоление материального начала в себе. Это не зависит от того, свой пиджак или нет. Это в любом пиджаке такое будет. Поэтому идеальный вариант – это когда человек, так сказать, растет вместе со своим пиджаком. Это вот по поводу предыдущего занятия. А сейчас мы двинемся дальше. Сказал Абая. Кому он сказал? Он сказал одному из двух хахомим, которые высказали, что они не хотят жить в то время. Один из них был, его звали Раба. Это все в Бавел происходило. И Абая ему сказал, в чем причина, что ты не хочешь? Если из-за того, что будут несчастья, трудное время во время Мессии, тогда я тебе приду брайсу в утверждение хахомим предыдущих поколений, которые развеют твои опасения. А именно, спросили ученики Талмидим, Раби Элиэзер, Маясе Адам, что должен сделать человек, чтобы быть спасен от Хевла Мессии? От тех несчастий, которые выйдут поколение Мессии, его прихода. Они задали этот вопрос. А чем они задают это? Вроде еще далеко. Так, какая-то причина есть. Видимо, лимут хатойра, вот такое понимание процессов. Так вот, ответ последовал такой. Я особо бы тойру бегинил с хасудин. Человек должен заниматься, изучать Тору и делать хесед, гимил с хасудин. Это вот Раби Лезер ответил. И Абай продолжает. Умар, учитель, то есть он обещается краба. Вот, тойра у тебя есть, и вот гимил с хасудин у тебя есть. И ничего беспокоиться, что ты беспокоишься. Хорошо, значит, настало время от знакомства материала перейти к его изучению. Мы попробуем сейчас выжать из Гемора максимум, что в наших силах. Дали какие-то силы, вот мы сейчас их и применим по назначению. Будем следовать за каждым поворотом мысли Гемора. Первое. Абай говорит, почему ты беспокоишься? А если ты боишься несчастья, которые будут во время Мишиах, что это означает? На меня смотрите, что смотреть на человека? Я важнее здесь. Все устремились. Так вот, что значит, если ты вот в этом направлении, твоя мысль идет? Значит, есть другой какой-то вариант. Есть какая-то другая причина, по которой раба не хочет оказаться в том поколении. Абай не знает, в чем его причина. Говорит, что если вот так, тогда и приводит эту брайсу. Что мы отсюда слышим? Что не одна причина есть, а еще какая-то причина, не названная в Геморе. Прямо не названная. Что за причина, интересно? Причина, которая вот дальше проговаривалась, а именно Эвла Миши, то есть страдания, которые вот в то поколение Сурим, она понятна. Но что еще может вот такое быть, что задерживает человека от прихода в то поколение? Наоборот, видит, Миши их очень хорошо. Значит, вопрос такой. Каждый для себя пусть задаст такой вопрос. Хочу ли я жить в тюрьме? Должен прожить в тюрьме. Кому надо это? Не надо мне этого. Я не хочу жить в тюрьме. Человек не соглашается, чтобы прийти в тюрьму в этот мир. Пожалуй, я здесь в тюрьме на всю жизнь. Значит, то время прихода к Мишиаху, того поколения, несколько перед этим, это время, по сути, сравнимо со временем тюрьмы. Почему? Вот кто жил в Ленинграде, он знает, что там есть Петропавловская крепость. Это крепость, которую еще царь построил. Туда, значит, вот в каземат, если попадешь, темно, сыро, есть маленькое окошечко там, проем, через него идет свет. Это то, что мы имеем. Сколько света мы имеем? Сколько сырости и гнили мы имеем в обществе, в людях? Это аналог каземата. Мы не замечаем этого. Привыкли. Человек, когда дышит выхлопными газами, он воспринимает как норму. Но, если посмотреть, так, что написано в Хумаше, это что, какая характеристика дана на поколению перед приходом Мишиах. Значит, это история, когда Авраам Авину получает знак на то, что будет, что его потомки будут четвержиться с Израилем, но что-то в тот момент случится перед этим. И вот было солнце, закату, и крепкий сон упал на Авраам, И вот эйма, страх, ужас, темнота большая, падают на него. И дальше говорится про 400 лет, которые потомки будут в Галуте. Что про это время сказано? Страх, ужас и темнота, отсутствие света. И надо понимать, что не с самого начала Галута это было. Сначала Яков Авину пришел, Йосеф там был, все развивалось довольно неплохо. Но к концу, по мере развития событий, вот достигло того, что здесь сказано. 400 лет, 400, число 400 – это полный расклад Ситрахра. Разные числа мы изучали, когда говорили про эти вещи, что вот число 400 – это отвечает как раз полному прескуранту этого галута. Глубокий сон Тардейма. Сон – это когда часть души уходит из человека. Это сон. Глубокий сон – значит, основательная часть души ушла. Это галут. Форма, в которой Авраам Авин увидел вот то, что будет, соответствовала содержанию того, что он увидел. Поэтому очень возможно, хотя прямо в Геморе это не проговорено, но рабы имеют в виду, что я не хочу жить в том поколении. Те люди, которые вот так могут смотреть, что происходит вокруг сейчас у нас, опять смотрим, они могут сравнить, что было в их молодости, или что было там, скажем, в книге какой-то, и с тем, что вот сейчас, как время меняется. Нужно получить представление. Дальше спросить себя, а хочу ли я оказаться в следующем поколении или через поколение? Если вот все пойдет по этому сценарию, который шел, просите себя. Я не думаю, что есть много желающих попасть в то время. Значит, это вот такой нюанс в Геморе. Есть причина, по которой человек не хочет быть в том поколении. Дело не в Иссурим, в том, что ну, это жизнь близко к жизни животного просто. Жизнь в каземате. Так, ну хорошо, идем дальше в Гемору. Значит, Абай говорит, что тебе, раба, нечего бояться, потому что у тебя есть Гемила с Хасодем и Тойра. Здесь возникает три вопроса. Первое. Связан ли вот этот рецепт, который спасает от несчастья Сурим во время прихода Мешиах, с тем, что было раньше, тень осла? То есть, есть ли здесь концепция материальности, освобождения от нее? Это один вопрос. Второй вопрос. А почему, собственно, Тора и Гемила с Хасодем должны спасать? Это прекрасные вещи. Хорошо бы их иметь оба. Почему это панацея? Неясно. Как одно связано с другим? И третий вопрос. Эти две вещи, Тора и Гемила с Хасодем, между собой как они соотносятся? Так слышится, что одного из них недостаточно, что Абай назвал два. Райс назвал два. Очевидно, два нужно. Если два нужно, значит, по-видимому, какое-то соединение между ними есть. Не то, что два разрозненных фактора. Если разрозненные вещи, то ну, одно есть, другое разное. Нечего вместе их ставить. И вот это третий вопрос. Какая между ними связь, зависимость? Ну, первое, начнем с Гемила с Хасодем. Что это такое? Хесед. Давание добра. Делание добра другому человеку. В чем природа Хесед? Начнем, так сказать, с корня. У нас много разговоров было про Хесед, но сейчас мы изучаем по-новому, так мы повернемся с другого угла, посмотрим. Изначально к корню Хесед отправимся. Надо отправиться в верхний мир туда. Верхний мир – это семь дней творения, вот и все. Семь сил, которые творили мир. Выше, не, так сказать, выше творение, может быть, тоже за пределами творения. Первый из этих дней Ахоим называют Хесед, качество Хесед. Значит, что было сделано в первый день? Вахиор, будет свет. Мы видим, что Хесед в своем корне исходит от света. Так мудрецы смотрят на это. Свойство света – распространение. Свойство Хесед отдает от себя другому. То, что у него есть, распространяет вокруг. Очень похоже. Почему же корень вот этот и есть свет? Теперь антипод Хесед. Что мешает его проявлению? Свет распространяется, и есть сила, которая мешает распространяться. На примере человека, скажем, вот где у человека самое светлое, у него это душа его, у него еще есть тело. Тело, оно мешает распространению души, оно ограничивает очень сильно. Как-то свету души удается пробиться, мы имеем дело с живым человеком. Жизнь как-то пробивается. Но это миллионная часть того света, который на самом деле душа имеет, или миллиардная, кто знает. Очень-очень, так сказать, большими нулями. Большим количеством нулей. Материя ограничивает творение света. Ну, действительно, по сути, что Гуф делает? Гуф – это потребитель, тело, это потребитель. У него два источника потребления. Внешний, простой пример на физическом уровне, еда. Берет себе, вкладывает внутрь, усваивает. Дальше Аризал говорит о том, что вот эта животная душа, она на самом деле тоже материальная. Ее можно, так сказать, спокойно приравнять к материальному миру. Животная душа. Почему? Потому что через нее человек контактирует с этим материальным миром. Она питается от материального мира. Она же питается не так водородом с чем-то. У нее более тонкие удовольствия от этого материального мира. Он тоже потребляет. берет себе. Второй источник питания для души, она, то есть для тела, она живет. Откуда эта жизнь от души идет? Она питается с двух сторон, изнутри и снаружи. Но это всегда питание, она берет, она не дает. Это свойство брать, а не давать, это антипод хесед, хесед распространение, давание. А противоположное этому не даю, удерживаю в себе, вот это материальное начало. То есть мы видим, что когда говорит Гемора про гемилус хасодим, про мидас хесед, речь идет о теле, которое не в плену своего материального начала, как бы, но свободно от него. Это уже как-то перекликается с тем вот с ишаком, ослом. Там же тоже речь шла про материальность. Мы видим, что вот здесь, так и Раби Элиэзер, Абай, они Гемора продолжают ту же самую линию, но на, так сказать, под новым углом. В новом аспекте. Но аспект, так сказать, идея о том, что материальное начало должно быть минимизировано по возможности, она прослеживается. В этом и есть суть прихода Мешиах. Справиться с материальностью. Мешиах едет на осле. Он им правит. Кто может спасен? Тот, который отвечает этой идее. Чем ему идти через Исурим? Он уже свободен от этого. Исурим они очищают. Материальность они очищают. Рамхаль говорил, что при первой Геуле, вот эти годы, когда Исраэль был под властью, и были тяжелые времена, цель была в том, чтобы очистить гуф, тело, подготовиться к приему Тойры. Это в каком-то смысле Исурим вот того поколения. Параллель очевидная. Если человек уже освободился от материального, зачем ему это? Он может избежать. Сейчас это про гемилус хасодим. Теперь про Тойру. То есть здесь, так сказать, ну, ясно, что Тойра, она, так сказать, высокая. Она пришла не из этого мира. Она участвовала в сотворении мира. То есть она много выше этого мира. Но это одна из причин, почему ее очень трудно удержать. Как изучают Тору и забывают. На самом деле нет места в этом мире. Как-то можно изловчиться и в какой-то степени ее все-таки поймать. Делать ким Тойра. Жила в тебе. Непросто. Тора должна, так сказать, проникнуть внутрь. Что значит проникнуть внутрь? Что за этим стоит? У человека есть разные свойства разума, разные аспекты разума. Есть такой компонент, как дат. Есть другой компонент, хохма, избина, еще что-то. Дат отличается тем, что он связан с сердцем. Он проникает во все его время, во все части тела человека, духовные. В отличие от хохмы и от бины. Поэтому если Тора проникает в дат, действительно, просто внутрь, а вот дат ее впитывает, перерабатывает, усваивает и задерживает, что главное, это очень важно. Человек может что-то забыть, другое, но он, так сказать, вот этот свет, рух Тойры, он в нем сидит. Тогда этот человек, его душа, что душа питается за счет этой Торы, этого дат, оценен кверху. Оттуда. Когда идет посоединение кверху, автоматически нижнее начало минимизируется. Материальность уходит на второй план. Это автоматически. Ну как автоматически? Человек должен работать над этим, ясно что. Но, тем не менее, сила есть это сделать все-таки. Так вот, мы видим, что когда мы говорим про Тору, то же самое. Подавление материальности, освобождение от материальности, но другим способом. Подсоединение кверху. Это уже вертикальный вектор. Гемилус хасодим – это горизонтальный вектор. Бейнодум лахавейру – между человеком и человеком. Тора – это вертикальный вектор. Но оба суть одна и та же. Еще в этом горизонтальном векторе есть еще один аспект, который я забыл сказать просто. Это важный момент. Есть как бы хесед на горизонтальном уровне, который имеет две стороны. Внешний и внутренний. Внешний хесед – это когда человек так сделан, что его тело хочет отдавать, делиться. Он маленький еще и все равно хочет делиться, ребеночек. Ему доставляет удовольствие поделиться чем-то своим, конфеткой или игрушкой. В общем, это не его заслуга, он просто так сделал. Тело вот такого свойства. Ему хорошо, когда он дает. Если он не даст, ему просто плохо будет. Она человека, который, он дает цедаку каждый раз, когда просит. Один раз по какой-то причине, там, ей муж сказал, что не давай. какой-то оборванец просит у тебя. Тебе потом истерика была, что она не дала. Не в том, что у нее как бы что-то, а просто вот организм так сделан. Если дальше кому-то, то тебе же хуже и будет. Есть другой хесед, внутренний уже. Он как бы идет не от тела, а от души уже. Когда человек совершает какое-то действие, в нем присутствует его душа, если она проявляется как-то. И у души есть вот это свойство давать. Знаешь, по природе человеку тело у него такое, а свойство души давать. По природе душа и дает. Но это проявляется. Душа такая, что она действительно дает. Не просто по своей сути, а вот она вот так проявляется в этом мире. Она имеет силу. Поэтому она дает. Это другого типа хесед. Не от тела, а от души уже. Значит, по-видимому, это хесед более высокого уровня. И когда мы говорим про тень ишака, тень осла, то, наверное, здесь в первую очередь имеется в виду вот этот внутренний хесед. Там, где есть вот внутренний хесед, там уже есть питание от этого высокого источника. Внешний хесед – это только проявление тела. Человек совсем не обязательно будет на плечном духовном уровне, совсем не обязательно. Он может быть на духовном уровне стоять весьма посредственно. Но он так сделал. Вот Брайс Рабилезер говорит про два вида хесед – вертикальный вектор и горизонтальный. Два вместе. Чего это необходимо? Чему? Когда есть эти два, то возникает полнота. Без одного из них, только один без второго, есть ущерб. Это не свойство Мешиаха времени. Мешиах приносит гармонию в мир. Спасается тот, кто отвечает ему. Необходимы эти два вектора. Там и там хесед, горизонтальный и вертикальный, но они оба нужны вместе. Так, дальше здесь интересный вопрос может возникнуть. Иногда мне такой вопрос задают на занятиях. А как же быть с женщиной? У меня нет вот изучения Торы. Я думаю, что есть, она же заблуждается просто. Нету. Она так сделана, просто вот природа такая, что не может быть действительно изучение Торы. Можно знакомиться, слушать, вникать, это да, но процесс изучения Торы – это не самая сильная сторона. Это нормально, так сделано. Мужчина не может родить, например. Не дано. Так? Посмотрите на Хохоми, там нет женщин, только вот в этом реформистском движении появились. Так вот, как же быть женщине? У нее нет этого, так сказать, а без вертикального вектора нельзя. Давайте пройдем интерполяцию. Для чего нужна Тора мужчине? Дать питание душе, чтобы этот вертикальный вектор возник. Вот для чего нужно. Другой аспект, много знаешь, хорошая, интересная вещь, мы сейчас Гемору изучаем. Очень интересно. Но как бы не в этом суть. Так у женщины же тоже есть душа, вот это есть у нее, это не отнять. Есть душа, значит, ее можно питать. Просто питание, а раз душу питаешь, то уже возникновение этого вертикального вектора. Только надо эту животную душу питать вот с этого вертикального направления, а не от горизонтального. И тогда, ну вот, пожалуйста, значит, будет связь с верхом у нее, и все в порядке. Просто канал этой связи не идет через Тору, это надо хорошо понимать. Или немножко неточно здесь. Когда женщина слушает Тору, очень хорошо. Вникает в это очень хорошо. Но это другой способ восприятия. Совсем не тот, как изучение действительно Торы. Но как бы связанным с верхом все равно возможность остается. И мы вот можем так это проинтерполировать и сказать, что вот воспитывай свой вертикальный вектор. Какими средствами, какие можешь, такими испытывать. В частности, ходи на занятия по Торе. Это очень хороший способ напитать душу. Так вот, Абая, значит, двинемся дальше. Абая говорит, тебе, рабы, нечего беспокоиться. У тебя есть Тор, у тебя есть Гемилос Хасодин. Что тебе беспокоиться? Странно. Они жили это Амароем, время Талмуда. Откуда у Абая гарантия, что через много-много сотен лет рабы будет по-прежнему Талмуд Хохам и будет иметь Гемилос Хасодин? А может, нет. Он говорит, тебе нечего беспокоиться. Абай, откуда ты знаешь, что раб будет таким же? С людьми разные бывают. Ну, вот трудный вопрос. Два ответа. Ответ первый простой и верный. Раба, как это говорит, я не хочу оказаться в поколении Мешиах, не то, что он на самом деле прогнозирует, буду я или нет. Он вообще говорит, как я сейчас скажу, я не хочу сейчас оказаться в Сирии. Точно, что не хочу. И в Египте не хочу. И знаешь, что действительно рассматривается какая-то в этот момент реальность. Поездки в Сирию. Значит, вот так идет разговор на уровне идей. человеку, который будет в том поколении, я не завидую. Вот что говорит Рама. На что Абай ему отвечает, что ты не завидуешь. Да человек такой, как ты, пожалуйста. Это простой ответ, простое объяснение. Можно объяснить по-другому. Есть подоплека. Что Рама вот такая специальная душа. Ее хватает на эти два вектора, вертикальный и горизонтальный. Он продвинулся в обоих направлениях. Дальше идут Гилгулим. Но рождение, следующее перерождение и так далее. Приходит поколение нищих. Душа-то та же самая. Ну, пусть не вся душа, но ее часть. Но из того же теста сделана я. Если она имела вот то высокое свойство в том поколении, почему надо думать, что ее не будет, этого свойства не будет в этом поколении? На каком основании? Тебе нечего беспокоиться. Иди в это поколение, у тебя как там это было, так и здесь будет. Душа выйдет наружу и будет действовать. Дальше можно сказать, возразить на эту идею того, что, так что, ну, разные бывают в жизни, разные гилгулим. Кто знает по этой лестнице перерождения, что было с человеком. Если могло всякое, он мог, так сказать, уйти вниз, кто застрахован. И люди тоже могли идти. Корах, например, ушел. Здесь можно сказать так. У Даниил сказано в конце его книги, также иди к концу, это Всевышний ему говорит, Даниилу, и успокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней. Мы рассматривали эту идею уже на одном занятии. Даниил, по плану Творца, это специальная душа, должна была появиться вот в поколении перед приходом Мешиаха. План Творца. Ясно, что не один Даниил. А в чем идея? Не просто посмотреть на Мешиаха. У этих душ специальная роль в этом поколении. И роль большая. Поэтому они, когда приходят в это рождение уже, им нечего действительно беспокоиться. Они приведены сюда для того, чтобы быть великими, и все. Добавили, что ты беспокоишься. Теперь посмотрим, что сказал Гемора в ответ. Гемора Зараба дала ответ. Омар сказал, что может быть... грех повлечет. Раба отвечает, может, я совершу грех? Такое возможно. Пасук Келет говорит следующее про это, этот счет. Пасук говорит следующее. Ты, Адам, эйн цадик, боорец, ашер ло ясе тоев, вело ехте. Потому что человек, и Адам, нет праведника на земле, который бы сделал хорошее и не согрешил. Давайте чуть-чуть остановимся на этом пасук. Немножко. И Адам, потому что Адам. При чем тут это? Скажи сразу, нет цадик, который бы делал хорошее, не согрешил. При чем тут Адам? Здесь имеется в виду Адам Харишон. Его наследство дало вот то, что дальше будет говориться. Поэтому пасук начинается. Ки Адам, потому что Адам. От него все пошло. Нет цадик, бо орец. Орец – это земля, символ материального начала. Люди живут на материальном мире, тут невозможно удержаться. Но, который бы делал тоев, он делает тоев. И в то же время есть грех. И дальше Гемора приводит Брайсу, которая подтверждает эту идею о грехе. Но прежде чем идти вот в эту Брайсу, как это дальше чтобы подтверждаться, подумать о своей концепции. Что перед нами? Человек делает гемилос хасодим и изучает Тору, что на уровне очень хорошем. С другой стороны, грех есть у него. Что-то не так сделал в этом мире. И вот одно может перечеркнуть другое. Ну, как не перечеркнуть, конечно, но снять вот эту защиту. Пророка Иехескель сказано такое. Ему было дано такое пророчество. Вот идет, так сказать, враг. Город окружен стеной. Ну, а Кодеш Борго говорит ему, посмотри, нет человека, который бы встал и закрыл брешь в стене. Брешь в стене, это значит ситрахра, она враг. Пройдет. Есть стена, ограда. Есть брешь. Змей пройдет насквозь, внутрь пойдет. начнет свое дело уничтожительное. Ведь порог, ему было показано, что дело, так сказать, не всегда в пушках и в ракетах. Есть другой фактор. Оружие здесь не отрицается. Но просто Тора смотрит с другой стороны на эту вещь, на эти вещи. Так и с человеком. Есть хесед, есть Тора. Но если есть брешь, это может не помочь. Достаточно ли брешь или нет, чтобы проник враг, это уже наверху решают. Тот человек, он не знает. Это меры, так сказать, верхних весов. Но опасность есть. Так вот, Гемора приводит в подтверждение слова Раби Яаков. Сказал Раби Яаков. Он приводит два псуким из Хумаш. Первый пасук говорит, что на обещание Хакодеш Боруху, что он не оставит Яаков Авину. Вот я с тобою и сохраню тебя во всех твоих, значит, путешествиях, где бы ты ни был. Это обещание было. А дальше другой пасук говорит, испугался Яаков, меот очень, и стало узко ему. Вот противоречие. С одной стороны, ему сказано, что все будет благополучно, я тебя буду охранять. С другой стороны, испугался. Почему он испугался? Прямо перед этим было сказано, иди, возвращайся в эту землю, к отцу, и я буду с тобою. И вот он увидел Исав с молодчиками и испугался. Просто почему он испугался? Ну, ответ очень простой. Не читал книгу Сатверы. Просто не прочел ее. Если бы он прочел ее, чего ему бояться? Если имеешь бетахон, веру в Хакодеш Боруху, все будет в порядке. Решит все проблемы. Замечательная книга. Очень популярная. Очень популярная. Значит, но видно, так сказать, автор той книги, он не изучал эту гемору. Если бы он изучал, он бы подумал. Трудно сказать, что Яаков Авин не был достаточно бетахон в Хакодеш Боруху. Это просто хуцпа будет большая. Так даже подумать. Тем не менее, он понимал, что так, мир стоит не только на бетахон. Он немножко сложнее, чем в голове у того автора. Но все просто. Раз и все. Бетахон извилин мало, чтобы сообразить сложность творения. Эта книга, она подхватывается поколением. Эстеллер. Почему? Что поколение такое. Нужно простое что-то. Вот это и все. А забивать свою мысль какими-то там рассуждениями, ну, другими факторами. Зачем? Вот такой материал, он съедается. Идет на ура. Это свойство поколения просто. Это тюрьма, каземат. Света нет. Слово какое-то про бетахон и все. Ну, Гемора мыслит по-другому. Она дает ответ такой, что вот он боялся, что был хет, был грех у него. Такой ответ Гемора дает. Знаешь, интересна линия поведения Яаков Авину в этом эпизоде с Исав. Полезно знать для нашего времени, значит, хороший урок. Значит, он, с одной стороны, имеет обещание от Хакодеш Боруху. С другой стороны, он видит реальность перед собой. Идет Исав, ну, у него все читается, так сказать, на уровне, не просто брат идет, а идет на него Ситрахра, он понимает это. Он на другом уровне видит эту картину происходящую. Идет 400 человек, не 399, не 500, а 400. О, 400, это полная сила Ситрахры. Потому что он видел, он читает события. Он, ну, я не могу сказать, он так рассуждает, потому что мой, так сказать, разум не на том уровне, что я могу, так сказать, знать, что у него в голове в этот момент происходило. Это уж точно. Но одна из гипотез, которая может быть, если бы у меня была защита, действительно, то как бы этот вообще подонок может вообще приблизиться ко мне? Это нечисть, если моего брата. Что-то здесь не так. Если же есть место страху, он понимает, что Хакодеш Боруху, у него есть план какой-то, он может изменить, он флексибл, он, так сказать, подстраивается под ситуацию. Какая у линия поведения в этот момент? Ну, он обращается, конечно, наверх. Стфила у него, молитва. Наряду с этим, помимо этого вертикального вектора, он включает горизонтальный вектор. И после этого сражения с этим, с ангелом Исава, он посылает ему подарки. Исав – это вот материальное начало. Его надо ублажить. Заметьте, уже после того, как он одержал победу там наверху, уже знает, так сказать, что ему уже ничего на самом деле не говорит, тем не менее, и кланяется 7 раз, проявляет как бы покладистость, все игра. Он играет эту игру. Он не идет на рожон. В определенных вещах он тверд. Когда Исав ему предлагает, я с тобой пойду, он говорит, нет, это мне не надо. Вот мы видим комбинацию двух линий. С одной стороны, уступчивость, с другой стороны, неуступчивость. В каких-то вещах нельзя уступать Ситриаху. И тут еще один момент есть. Что он дает? Он дает ему определенные, тогда там шли, и говорит, то сейчас она на место. Ага. Он его, Яков Алин начинает уговаривать, что он взял, принял все-таки этот подарок. Он ему говорит так, как возьми, но, пожалуйста, эсберхаси, мою броху. И дальше он говорит, что вот Элоким дал мне это. Теперь есть такая концепция, известная в Торе, что от Ситры Ахры надо откупиться. Она имеет определенные права на человека, и вместо того, чтобы давать что-то существенное ей от своей души, может дать что-то материальное. Это, кстати, идея карбонот, жертвоприношений корбан-хатас, грех очистительная жертва. Она должна получить что-то. Яков Авин здесь говорит, «Берхаси, моя броха». Вся, так сказать, ненависть Исава к Якову была за счет вот этой брахи, которую он от него взял. Сейчас он говорит, да, я от тебя взял это. Ну вот тебе отсюда. Успокойся, я тебе даю это. Он успокаивает. Да, здесь еще один момент есть, прежде чем мы дальше пойдем в Гемору. Зоар дает другое объяснение по событию, не как здесь в Геморе. Зоар говорит так, почему все это случилось? А Кодеш Бороху любит молитву праведников, Цдиким. Это не значит, что Зоар не согласен с той причиной, которая здесь сказана в Талмуд. Есть еще другая причина. Мир устроен сложно, не так ведь битахон и все. Есть разные факторы. Один из них, ситуация такая, что Яков ничего не оставалось, как взмолиться наверх о Кодеш Бороху. Вот так оно было подстроено. Почему? А Кодеш Бороху любит молитвы Цадиким. Почему он так любит это? Цадиким молится, понятно, им нужно что-то. Но что ему с этого? Зачем это ему нужно? Он даже не слово любит, хочет молитвы Цадиким. Это интересный вопрос. Не сказано, просто хочет молитвы, а именно праведников. Есть глубокая идея на самом деле. Расходит на Кадама Ришон, первому человеку. Пасук говорит. И вот. Микол Сия Хасаде, Терами Е. Кустарник поля еще не взрос, город, в земле. Микол Сия Хасаде, и трава, значит, полевая, Терами Мцах, Смах, не еще взросла трава. Почему? Почему все не росло? Елохим Цир Ашем Элоким Алхаорец. Всевышний не послал дождь на землю. Почему он не послал дождь на землю? Сделал то-то-то, без дождя не будет расти, только он не посылает дождь. Почему? Пасук объясняет, Виадам человека, айн лавоет эс адама. Только не было, чтобы работал на земле. Это причина. Ну и суть в том, что на самом деле в этом пасук Адам начал молиться за то, что пошел дождь. Это было начало одно из самых-самых-самых важных вещей в творении – создание начала двустороннего движения. Дождь здесь – это шефа, который идет, символ шефа. Видов шефа – тьма. Шефа идет сверху вниз. Снизу вот идет молитва. Значит, начинается с земли, Адам молился. Он включил это движение. Сначала снизу сверху, потом сверху вниз идет. Это треугольный камень творения, треугольный закон. Вот Зоар говорит – Акодеш Боруху хочет молитвы Цадиким. Кто еще отвечает за это двустороннее движение? Вот эта штука. Кто может дотянуться вот до этого верха? Человек, у которого специальная душа, высокая душа. Он может достать. Дальше. А про что он будет молиться? Всевышний хочет этого. Зачем ему это надо? Хорошо, включить двустороннее движение. Но не только в этом. Ведь двустороннее движение надо включить правильно. Если будешь молиться за то, чего Всевышний на самом деле не имеет в виду, то толку. Не будет ответа сверху вниз. Надо правильно попроситься. А как узнаться? Вот на то это душа праведника. Она, так сказать, чистая, она высокая, она может узнать, почувствовать, что на самом деле нужно в настоящий момент. К чему Всевышний клонит весь расклад, который сложился здесь на земле? Она это чувствует. И она именно это попросит. Вот это он и хочет. Это то, что Зоэр имеет в виду. И то, что здесь создано, вот молитва Якова наверх, и все это сражение с Эйсавом, это на самом деле прообраз того, что будет потом, у потомков. Потому что Майса Олес Симлабоним, как правило. То, что делали праотцы, это знак для того, что потом будет повторено в их поколениях. Но здесь идет сражение с Эйсавом. И разные-разные аспекты здесь включены. И подарки, и браха, и вот молитва. Все собрано вместе. Мы еще рассмотрели только незначительную часть того, что здесь в этом эпизоде. Или неповедение в Галуте. Вот. Это все создало как бы наверху уже предпосылку для последующего столкновения с этой силой, для потомков. Дальше, прежде чем дальше идти в Гемору, есть другая Гемора, Брахот. Гемора Брахот говорит следующее. Сказал Раби Йохан со ссылкой на Раби Йоси. Кол дибур ви дибур, шиётся импи хакойдыш боруху. Всякое слово, которое вышло из уст хакойдыш боруху, витойва, к хорошему, афилу айал тнай, даже при условии, просто, а вот при каком-то условии, он не вернется от этого, не изменит этому. О чем здесь говорится? Хакойдыш боруху что-то обещает, сказал что-то. Он обещает это не просто, а какое-то условие стоит. Если ты сделаешь вот это, то вот так будет. Если ты так не сделаешь, так уже не будет. Что говорит Гемора? Очень странная вещь. Независимо от нас, все равно не отойдет от того, что он уже сказал. Это противоречит тому, что говорит Гемора в Санхедрин, который мы сейчас изучаем. Якову Авину было пообещано, что ему бояться, а Господь Бог не отвернется от него уже. Нечего бояться. А вот Исхед сделает все равно. Это противоречие между двумя эпизодами в Талмуд. И второе, само утверждение, то, что говорит Гемора Брахот, оно очень странное, оно абсолютно нелогичное. Ведь само условие говорится, я тебе сделаю это, если ты поступишь так. Но если так не поступишь, я уже тебе это не сделаю. И даже если человек так не поступил, ему было предписано и положено, все равно Хакодеш Борух не отвернется и сделает это, выполнит свое слово. То есть смысла нет никакого. Это пример, один из примеров вот таких парадоксальных утверждений, которым пестрит Талмуд. Его очень много. Он специально вот так высказывали, чтобы пробудить наши мыслительные способности. Чтобы не заснули время занятия. Когда человек такое читает, ну, какой тут сон, чепуха идет. Начинает думать, когда человек начинает думать, он уже не спит. Свойство, помогающее в галуте, думать, да, не будешь спать, душа не будет спать. Ну хорошо, так вот как же понимать это парадоксальное утверждение? Объяснение можно дать такое. Хакодеш Боруху что-то пообещал. Это не Дед Мороз, который пообещал за что-то и вот, пожалуйста, тебе. Наверное, были какие-то основания, не всем же он обещает. Кое-что он имеет в голове, но не обещает. Как не осведомлен об этом. Это пообещал. На каком основании? Что-то не на пустом месте. В этом человеке были определенные вот такие задатки, расклад сил, который должен был привести к какую-то точку. И вот Хакодеш Борух он обещает, да, я помогу тебе, ты придешь в эту точку. Когда он, зачем он пообещал? Ну, очевидно, заслуга того человека была настолько большая, что он придет в эту точку. Это обещание, оно только дает силу этому движению. Уже никуда не сдвинется. Всевышний пообещал. Это смысл обещания. Дальше идет условие. Да, ты придешь в эту точку, я тебе обещаю. Но если ты вот не пойдешь по той дороге, а вот по этой дороге. Значит, человек пошел по этой дороге, прекрасно. А если он пошел по той дороге, он нарушил условия. Вот тут в этом как раз и есть суть изюминка этой геморы. Были задатки, были хорошие основания, была главная, что почему он пообещал, была заслуга. Человек выслужился. Перед кем? Перед Всевышним. Что ты такое делал? Я не знаю, что. Но выслужился. Это непросто. Наверное, очень что-то большое сделал. Выслужился. Это не пропадет. И если он пошел не по той дороге, да, он будет колесить, но в каком-то из рождений, при каком-то повороте, он придет в ту точку. В этом смысл Геморы. Я тебе обещаю при условии, и даже если ты нарушил условия, все равно я не отвернусь от тебя. Вот это ложь Геморы, из-за Геморы. Очень интересная вещь. Вот тем самым понятно, почему Яков Авину беспокоится здесь, боится. Да, мне было обещание, но а если грех, я пошел не по той дороге. Ну хорошо, я в каком-то там поколении потом буду, но сейчас-то, смотрите, у меня 4 жены и еще 11 детей с половиной. Тоже надо подумать. Он боится. И вообще, зачем уходить из этого мира и ждать, так сказать, расклада на следующее поколение? Так, продолжаем Гемору. Гемора, это брайса, она приводит подтверждение из Хумаш на то, что хет, грех, может повлиять на хороший расклад вещей, на обещания. Это история, ну как история, это то, что Бне Исраэль Шир, гимн, который они воспели Хакодеш Борохум после Крис Ямсов. Посол говорит следующее. И упадет на них эмоция, страх и пахот, ужас, страх, когда из-за большой, великой руки, десницы руки Хакодеш Боруху. Они онемеют, как камень. Это имеется в виду все другие народы. Онемеют. Ни мы не станут, им нечего сказать будет там наверху. Когда им наверху нечего бы сказать, что эти движущиеся здесь на земле, вокруг нас, что они могут сделать с нам? И наверху там нечего сказать. Онемеют. Мы будем ждать этот момент. Может уже онемели. Аминь. Так, дальше читаем пасук. А дальше вот смотрите, интересная вещь говорится. «Ат явор амхо ашем, пока не проследует твой народ ашем, ат явор умзу каниса, пока не проследует этот народ каниса, дословно, который ты купил». Повторение. Народ должен проследовать два раза. Чему это? Это не билетристика. Тут что-то содержится, какая-то идея. Зачем сказано два раза? Мора объясняет. Первый раз – это первое владение Эрец-Исраэла, это Ишуа. Второй раз – это уже когда Эзра. После разрушения храма, вот 70 лет Галута, народ вернулся. Это уже второй раз. И второй раз – это вот почему не было так же, как в первый раз, когда Ишуа владевал землей. Потому что был хет. Ну, действительно, когда народ вышел из Мицраим, часть осталась в пустыне. Другие вошли, были чистые люди, они овладевали Эрец-Исраэль, там не было грешников. По большому счету, именно эта сила, там стены рушились, и хон сами. Когда один что-то не так сделал, уже возникли проблемы с владением Эрец-Исраэля. Но там, так сказать, то первое владение шло Алпинейс, через чудеса. Когда Эзера... Конечно, Хакодеш Борух стоял за этим, но не было вот такой манифестации, как это было в тот раз. Из-за чего грех был? Так мы из этого пасука видим, что здесь был грех именно. Ему рассказал, ну где здесь грех? Два раза сказано, пройдет народ. Значит. Но первое сказано, Амхо Ашем, твой народ Всевышний. Народ, который принадлежит Всевышнему. А второй раз сказано, Амзу, этот народ. В чем разница? Кто принадлежит к Всевышнему? Тот народ тоже принадлежит к Всевышнему, но разный уровень принадлежности. Разный уровень взаимодействия с ним. Амхо, Ашем – это большая, так сказать, честь, большой уровень. Амзу – это совсем другое. И что повлияло на разницу этого? А посол говорит, что? Который я купил, который ты купил. По покупке идет речь, кто кого покупал, у кого купил. Хакодеш Борух Ам Исраэл. Это прямо к тому, что написано. Купил. А вот в этом как раз и суть. В этом отличие того поколения, которое было при Эзре, и того поколения, которое входило с Иешуа. Тех он не покупал, а этих он купил. У кого он купил? Рамхаль излагает, когда говорит про Рибит, Нецу Рибит, такую концепцию. Ситра Ахра имеет право на вмешательство прямо сейчас. Человек сделал хет, грех какой-то, ситрахом может правильно атаковать. Но Хакодыш Борух устроил так Мидас Дин, процесс, дается отсрочка. Ситрахра получает там что-то, в концепции Ребит Рамхаль рассматривает, что там в книге по образу подобия это описан этот процесс. Но суть в том, что потом требуется выкуп. Сейчас Ситрахра имеет право на Исраэль. Из-за чего? Из-за грехов. Народ попал к ней в плен, надо выкупать, платить что-то. Это означает, что народ, ты его выкупил, спас от Ситрахра. И он ходит в это Эрзесрэль снова. Из Бовел уходит. И почему? Для чего понадобился выкуп? Он был грех. Это два псухим здесь. Это две части пасук. Первая говорит про ситуацию первого входа, когда нет греха. Второе, меняется язык. Хотя конструкция фразы та же самая, но из вот этой покупки мы видим, в чем причина. Именно это Гемора здесь и приводит. Когда говорит про Галут, возвращение из Галута, про владение Эрец Исраэл, подтверждение к истории с Яков Авину, который суть Галута, Авраам, Исаак и Яков, у каждого свое, но Яков, он представлял вот эту жизнь в Галуте. Сначала с этим Лаван, потом у Паро, на Галут. Так вот, Гемора объясняет эти две вещи. Ведь с Яковом так же, как вот там. И нам это теперь надо. Почему? Потому что Яков Авину там создал этот тикун, хождение в Эрец Исраэл. Он шел от Лавана в Эрец Исраэл. Это вход. Он создал этот тикун этого входа. И с Эзра это помогло войти. Абл Хэт. Все равно вошли. Так есть две части, с одной стороны, Гемора просто, так сказать, соединяет Яков, и вот подтверждение с Мицраем. Вот если знаете, с входа в Эрец Исраэл. На самом деле, связь внутренняя. Это очень неплохо, так сказать, работало бы вот сейчас для нас тоже, если мы живем в том поколении. Как вести себя в этом Галуте? Как овладеть Эрец Исраэл? Овладеть вот просто, так сказать, у нас там, мы живем, у нас квартира и прочее, это еще не овладение. Другая земля. Земля нуждается в освобождении. Понимаете, вот эта штука. В этом суть. Клипа должна быть снята. Это и есть освобождение земли. Пока она не снята, земля еще не земля в каком-то. Она в какой-то степени только земля. В этом смысле галут, темница, клипа. Вот в этих псухим мы видим такие идеи, которые могут здесь работать. Главное, что вот Яков Авин уже сделал этот проход. Нам так и наследует эту линию поведения. Где-то быть твердым, где-то кланяться, где-то идти на уступки. До поры до времени. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вот слова праведника имеют значение огромное, правильно? То, что праведник сказал, это все идет наверх. Чему Яков сказал, возьми мою браху? Ведь материальное, да, он ему дал коза, вес, стада. Почему он сказал вот эту материальную? Возьми мою браху. Имеет ли это какое-то значение? Это похоже, что как возьми мое первородство, как
я сказал. Надо понимать, что в брахе были разные части. Он ему послал только стада, чисто материальное. Да. Это низкая часть этой брахи.
Ну, это понятно.
Вот он про это и сказал. Моя браха для тебя оборачивается животными. Вот что ты имеешь с моей брахи, не более того. Это очень интересный момент. Делится брахой, вы правы. А как можно делиться брахой? Всевышний дал такую специальную браху. Ну, да, а чем он делится? Он говорит, я тебе от моей брахи с хашамаем даю животных. Все. Больше ничего не получишь. То в ограниченном количестве. Еще вопросы? Значит, это неправильно считать, что она идет через мужа. У мужчины она идет через душу. Тора вспомогательный элемент. Муж для жены – вспомогательный элемент ее вертикального вектора. Вспомогательный элемент, да, если есть такое. Вот. Но на самом деле, что ее связывает с верхом, не муж, а жена, а душа. Вот об этом речь. Если такой расклад, что она может при этом хорошо использовать для этого вертикального вектора, еще и повезло в каком-то смысле.
Но. Один был в самом-самом начале занятия. Что означает здесь, в кавычках, быть уничтоженным? Те, кто не будет в тени, они что, не будут спасены? от смерти духовной.
Я понял. Так, значит, я про это говорил несколько раз уже. Как конкретно будут складываться события, мы не знаем. Что Гемора здесь говорит, что она делает? Есть вот определенная идея о том, что будут тяжелые времена. Дальше есть идея такая, что есть способ избежать Исурим для некоторых людей. Дальше говорится, какой именно способ? Вот сесть в тень или вот то, что сегодня изучалось? Значит, подожди, еще не кончил. Так вот, но эти идеи, они как бы, их надо рассматривать. Сейчас важную вещь скажу. Рассматривать их не просто как вот панацея от Исурим, а в суть смотреть. Исурим, не Исурим, но надо жить на уровне Мешиах, на уровне того времени. Не как осел, погруженный в материальность, а по-другому. Вот с этой точки зрения я бы рассматривал эту гемору. Будут на тебя Исурим, не будут Исурим, это не тебе решать. Мало ли какие там расклады. Мы сегодня только учили про это, что с одной стороны есть защита, с другой стороны есть другой фактор, дыра в стене. Кто знает, что перевесит. Не в этом как бы суть изучения гемора. Есть способ защититься, есть. Работает, нет, это еще вопрос. Но жить не как осел, это касается человека. Иметь вот этот внутренний, внешний хесед и сторониться греха, это касается человека. Вот в этом суть. А не в фактическом содержании. Буду спасен или нет, а кто знает, как все будет.
Да? Говорят, что рахамим лучше, чем хесед. Как это можно отразить, увидеть здесь?
Так, значит, тут надо внести, чтобы отвечать на этот вопрос, надо знать, внести определение «я». Рамхаль подходит так, это общая концепция. Кстати, иногда называют хесед и рахамим одним словом. Это, то есть, разные слова для одного и того же, поэтому надо смотреть всегда, в каком контексте это сказано. Иногда они употребляются два разных слова для одного и того же. Медосказ называется рахамим. Так, но если относиться к словам по-разному, сильно разные понятия, тогда значит, образ такой. Есть правая рука, это хесед. Есть левая рука, это дин. А есть то, что посередине, туловище. Это третья рука. У Акодыш Божьего, кстати, три руки. У нас две, у него три. Вот эта третья рука, она есть результирующая тех двух. Это Мидас Рахамим называется. Пример. По Мидас человек что-то сделал плохое. За это ему надо, ну, скажем, руку отрубить. По Мидас Дин. Хесед говорит, человек, ну что с него взять, можно еще исправиться. Дадим ему еще один шанс, пусть живет. А сам не тронутым, это Мидас Хесед. А Рахамим, два пальца достаточно, два пальца отрубим. Это вот промежуточное. Она делает, так сказать, пешора, то есть как бы компромисс между Хесед и Дин. Это Мидас Рахамим, вот определение. И мы на самом деле, нет, не справились, это склонность все-таки к Хесед. Сдвиг Хесед, но с учетом Дин. Так, Дин мягкий, я бы сказал, мягкий, мягкий Дин. Так, еще говорился вопрос. Если...
Какой сейфер, какая книга Рамхаля здесь используется?
Значит, что я про Рамхаля говорил? Это Адир Вамаром, там про Ребит он рассуждает. Но кто не читает на иврите, вот, пожалуйста, ну сейчас уже не достать ее. Но, в принципе, есть, была такая книга по образу и подобию. Душ ее как бы скомпоновал. И там вот есть разговор, объяснение, вся концепция этих ребит и концепция Рамхаля оттуда. Если у кого-то есть возможность ее взять, то он сможет ознакомиться с объяснением того, что сказал Рамхаль. Не просто, что Рамхаль сказал, еще объяснение того, что он сказал. Это говорит, ценно. Еще, пожалуйста.
А почему такие высокие праведники не захотели завоевать всю землю Эрцисраэля?
Завоевание Эрец Исраэль шло постепенно. Изначально не было сказано, что завоюете за один день. Дальше время менялось. Приходили другие люди тоже, менялись условия. Значит, ну, так сложилось исторически. У нас обычно понимание такое, что раз он праведник, так вот, значит, уже никаких ошибок, ничего, и все идет как по маслу. Та гемора, которую мы сегодня изучали, Абая разговаривает с раба. А другая гирса, другой текст, он разговаривает с Рова. Значит, это все современники. Раба, Рова и Абая. Вот Тойсис там дает такой комментарий. Правильная гирса, правильный текст Абая разговаривает с Раба, а не с Рова. Почему? Потому что есть разница между Рова и Раба. Рова он был только хохом, только Тора. А у Раба была и Тора, и Гемилус Хасудин. Мы отсюда видим, что человек находится на очень высоком уровне, но не значит, что он, так сказать, на выдающемся уровне в плане хесед. Все не обязательно. Но наш, так сказать, примитивный подход, вот этого, так сказать, взгляда, что раз праведник, он по всем параметрам может рабейну, он неверный. Неверный. Еще вопрос. Жизнь сложнее. Ну хорошо, тогда хорошего праздника, хак самех, и до следующего раза. Ну потом после. Всего хорошего. Ну давайте, какой вопрос? Какой? Какой?
Лен, говори, пожалуйста.
Я хотела спросить, вот по поводу Исав идет 400 с ним, ну как мягче сказать, рядом человек. А это Сидра, Агра владеет. У царя Давида, в его войске, тоже было 400 воинов.
А, царя Давида? Значит, если так, то да, это сравнение идет о том, что 400 человек в войске Давида, это что вот то же самое сражение шло на духовном уровне, и поэтому нужно число 400, чтобы подразить все аспекты ситрахты. Нигде ни в коем мере ей не уступить. Всего хорошего. Хаг самеах. Ханука самеах.